разных восточных языках стран Азии и Африки, он находится на Литейном 49. И, соответственно, в отделе рукописи нам нужно будет посмотреть рукописи средневековые, в том числе рукописи именно римского, а в отделе печатных изданий нам нужно будет познакомиться с вообще первопечатными изданиями книжными, средневековых книг. Там, к сожалению, нету изданий, вот тех самых первопечатных изданий Эммануила Римского. Они есть в других собраниях Санкт-Петербурга, в частности, в Институте восточных рукописей, да, но у нас не получилось организовать сюда ее посещение. Вот. Но, тем не менее, в отделе литературы стран Азии и Африки есть довольно большое количество раннепечатных еврейских книг интересных и связанных по жанру и по типу книги с Махабарот Эммануила Римского. И есть несколько интересных монографий, посвященных Эммануилу Римскому. Мы тоже их посмотрим. И нам будет там проводить занятия исследователь вот, ранней печатной еврейской книги Юрий Павлович Вартанов, в общем, заведующий этого отдела, и расскажет о том, как вообще в Европе начали собирать печатную еврейскую книгу, и покажет разные интересные издания, редкие и уникальные. А в отделе рукописей мы познакомимся с собранием, вот теми самыми 15-тысячами, о которых говорил Игорь Романович Станлевский на открытии. Там хранится самое главное сокровище, которое есть в Петербурге, собрание еврейских рукописей, не только библейских, да, с библейскими рукописями будет знакомиться в основном группа древности. А мы будем знакомиться с тем, что называется собрание Ферковича, то есть собрание еврейско-арабских средневековых рукописей на иврите и на еврейско-арабском языке, в котором содержится очень много невероятно важного, уникального материала, в том числе касающегося беллетристики, то есть литературы, художественной прозы и поэзии, да, вот всех тех текстов, о которых мы говорили. Более того, благодаря этим рукописям, я в свое время даже статью про это написал, благодаря своим вот этим рукописям очень многие стихи и произведения были введены, собственно, в научные обороты, достались читателю, потому что они их обнаружили, да, по течении советского времени доступ к коллекциям Ферковича был очень сильно ограничен, и западные исследователи, израильские исследователи, в общем, не имели доступа к этому самому большому собранию.
Не про эту коллекцию, ты что рассказываешь, что мог поделать?
Нет, про эту, да. Значит, про Ферковича вам отдельно расскажет заведующий, вот, не заведующий, а сотрудник отдела рукописей Борис Зайковский, да, и он расскажет и про Ферковича, и про то, как формировалась эта коллекция. Я сейчас не буду это все рассказывать, я просто хочу сказать, что почему нам это важно, потому что многие стихотворения Шмуэля Ганагида, Шломо Эбен Габероля, Иуды Алеви, тексты Иуды Аль-Харизи, о котором я рассказывал, да, вот классические макамы на иврите, Иуды Аль-Харизи, которого мы читали, да, они все появились благодаря тому, что перестройку вдруг получили исследователи доступ к этим материалам, и, скажем, вот это вот научно-критическое издание Паскемони, да, Иуды Аль-Харизи, вот классического сборника макам, да, на иврите, оно появилось вот несколько лет назад, в 2010 году, в 2010 году оно появилось именно благодаря тому, что были открыты и исследованы вот наши петербургские рукописи собрания Ферковича, а до этого, скажем, его готовили на протяжении 50 лет. То есть вот не имея доступа к этим рукописям, да, никак не удавалось издать научно-критическое издание того самого главного, собственно, такого сочинения художественной прозы средневековой еврейской. Ну, и вот благодаря собранию Ферковича это удалось. Мы посмотрим некоторые из рукописей, которые там есть, и ну, познакомимся с этой коллекцией, я надеюсь, максимально самыми интересными ее образцами. Это такой план на завтра. То есть мы сначала поедем в... я вам потом скажу, когда мы сначала поедем завтра. Я не помню, сначала мы едем в отдел рукописи или сначала в отдел печатной книги. Да, значит, мы сначала едем немножко в обратном хронологическом порядке. Сначала в отдел печатной книги, потом в отдел рукописи. Да, ну если просто, да, мы говорим про материальные вещи, да. то вот это научно-критическое издание, да, вот я показывал, да, это вот только что, еще пахнет типографской краской, значит, вышла эта самая книга «Тоскимони» на русском языке, Иуда Альфаризи, «Тоскимони», и мы привезли, думая, что кто-то из тех, кто изучает средневековую литературу, может, захочет ее приобрести, вот у Юли есть какое-то количество, да, в Юле?
Тебе?
Да, есть какое-то количество этих книг, в принципе, их мы привезли специально, можно вот. Соответственно, вот это вот занятие сегодняшнее наше, да, это некоторый мостик, который мы перебрасываем от текста к книжным собраниям. Я расскажу о истории изданий Эммануила Римского и всякими обстоятельствами с этим связанными. Если у нас хватит времени, еще сделать такой экскурс в некоторый эпизод, связанный с историей средневековой изданий средневековой художественной прозы не Эммануила Римского, а другую книгу. Мы начнем с во-первых, я вам готовил раздаточный материал. Это будет, он частично будет дублировать то, что вы будете видеть просто на экране, поскольку мы будем смотреть книжные листы, рукописи, то еще какие-то, может быть, дополнительные картинки, да, на экране. Давайте попробуем поразгадывать загадку этой картинки. Как вы думаете, что это изображено на этой картине? Почему она так странная? Ну, в общем, это печатное издание или рукопись?
Это рукопись.
Печатное издание или рукопись?
Рукопись.
Да? Значит, вот мы смотрим, что все-таки это курсив, это почерк, которым, в общем, не издавали печатные издания, да, это рукописный курсив. Да? Можете ли вы так вот на глаз, может быть, кто-то из вас может сказать, это курсив скорее восточный или сефардский, или скорее ашкеназский, европейский? Ну какие?
Выглядит сефардский.
Кто за сефардский? А кто за европейский? Ашкеназский. Да, действительно, это ашкеназский курсив. А как вы думаете, какого времени это рукопись?
А это
бы
замечательно
было? Да, мы к этому перейдем, да. Но пока что вот так вот глядя просто. Попробуйте просто угадать.
15-й?
1400. Еще время. Ну давайте, кто самую раннюю дату дает? Кто думает, что это там, не знаю. Кумранская рукопись. Позже Кумрана, позже. Дальше у нас там первая рукопись, я вам рассказывал об этом, Олег Романович, да? Самая ранняя датированная рукопись, которая до нас дошла, там, вот она такого-то века, да, это 9 век, да, 9, 10, это 9, 10 века?
Нет, если мы говорим про Эммануила, то, скорее всего, значит,
да, ну понятно, да, что мы не знаем, что рукопись, если это рукопись Эммануила Римского, то она не может быть раньше, чем жил Эммануил Римский. Да?
Нет, да. Но, очевидно, это переписано его произведение, и может быть, это самое позднее время.
Ну, какой век? Что вы имеете в виду по позднему?
14-й,
15-й. Ну, хорошо.
Я просто только сейчас и факты.
А кто даст самую позднюю возможную дату? Какой?
Для нас.
А, какой?
Для нас.
Да, совершенно верно. Да? Это действительно, это рукопись очень необычная, мы ее увидим. А, эта рукопись хранится вот в отделе рукописи. Это рукопись 19 века, начало 19 века или самого конца 18 века. Да, она в ней нет точной датировки. Да, это конец 18-го, начало 19 века. По почерку, да, сказать, по особенностям почерка, ашкеназская рукопись, то есть составлена где-то в Восточной Европе, в конце 18-го, в начале 19 века. Некоторым ключом, на самом деле, к датировке может быть, вот то, что Юля заметила, да, что тут есть водяной знак, да, а как вы знаете, водяные знаки очень хороши для того, чтобы датировать бумагу, потому что есть каталоги водяных знаков в филигране, которые помогают как-то ориентироваться в более-менее в периодах, да, что вот такие-то водяные знаки использовались для изготовления бумаги в таком-то регионе в такое-то время. А пока что никому не удалось обнаружить этот водяной знак, такой же водяной знак в каких-то других книгах или источниках, то есть или в каталогах, да, поэтому она остается очень условно датируемой и не очень понятно, из какого она точно региона, по крайней мере, бумага. Да, но если, может быть, кто-то из вас захочет этим заняться, он говорит, а вы видите, что изображено на водяном знаке? Я вам облегчу сейчас задачу. Это называется прорисовка, да? Если сделать прорисовку, да, то получится вот такая штука, да? Ой. То есть это дерево, похожее на елку, да, и олень. То есть в каталогах нужно смотреть дерево и олень. Да? Вот пока что все каталоги, которые я просмотрел и которые смотрели другие люди, которые с рукописью работали, не нашли такого водяного знака, поэтому пока не очень понятно.
А если ашкеназ, то какой регион?
Вот непонятно какой регион. То есть можно только приблизительно по почерку, да, сказать, что это примерно вот 18-19 это ашкеназский курсив. Больше пока никаких соединений нет. Обычно, если нету никаких надписей, колофонов, переписчика, да, который говорит, я написал эту рукопись в таком-то году, в таком-то месте, да, то можно только по косвенным признакам. Да, может быть, там, я не знаю, радиологический анализ можно
сравнить. Да, кстати, что же нету колофона там.
Ну вот пока серьезно никто этим не знает. Вот давайте вы этим займетесь. Тема для дипломной работы. Ну давайте вернемся, да? Это мы пока просто как вопрос, который нас может заинтересовать, это почему вдруг в конце 18-го, начале 19 века появляется рукопись Машборот Эммануила Римского. А, ведь уже к концу 18-го, начала 19 века существует книгопечатание уже почти 500 лет. Собственно говоря, почему, для чего вдруг понадобилось переписывать от руки Махбарот Эммануила Римского в конце 18-го, начале 19 века? Да, вот это связано с... Ну, понятно, это даже логически, да, даже не зная ничего, можно понять, что рукопись — это такая форма самоздата, да, это про... То есть про другой поток говорить. Да? То есть это книга, которая в печатном виде редкая, да? Ее трудно достать, да? Или она запрещенная, или редкая и так далее, поэтому ее переписывают от руки, да? Просто потому что печатного издания недоступно. Это нам сразу, вот эта вот рукопись, она дает нам некоторый эпиграф, да, к истории издания Машборот Эммануила Римского, с которым мы сейчас познакомимся. Первое издание, на самом деле, очень интересно, потому что оказывается, что среди самых первых печатных изданий, то есть в конце 15 века, да, это то, что называется инкунабулы, да, сам вот ранние печатные книги, которые начали печататься сразу после возникновения книгопечатания. Вы знаете, вам про это уже рассказывал Игорь Иванович, рассказывал, да, на вступлении, да, что еврейское книгопечатание зародилось в Италии, в Италии, и связано это с семейством Санчино, да, которые в Италии стали издавать еврейские книги, и интересно репертуар книг, которые они начали издавать. Ну, то, что они стали издавать Священное Писание, Библию, комментарии к Библии, комментарии Раши, Нахманида и так далее, галахические какие-то кодексы, да, установление по еврейскому закону, это понятно. Это некоторая, как бы такая центральная часть, ядро, да, еврейского книжного шкафа. Да, и самое, пожалуй, вообще-то это коммерческое предприятие. Да, соответственно, нужны это книги, которые пользуются спросом. Да. Соответственно, было два типа книг, которые они начали издавать, на которых они решили попробовать вот этот новый медиум, да, книгопечатание, которые пользовались спросом. С одной стороны, книги ученые, которые были, ну, условно говоря, книги для учащихся, да, то есть те, которые постоянно нужны для изучения Торы. Да. А вторым типом литературы, как оказывается, были книги такого билетристического, развлекательного характера. Да. Книги такие, как, вот, например, «Махбарот» Эммануила Римского, или другая книга, о которой я еще поговорю, которая годом раньше тоже была издана в этом же городе, в Бреши, в Италии, «Машаль Акадмони», «Притча древних». А, это тоже собрание таких вот плутовских новелл, приключенческих историй. И та книга была еще интереснее тем, что она с картинкой. Да, я про нее еще расскажу. Так вот, оказывается, что вот эти вот, казалось бы, довольно маргинальные для такой официальной еврейской учености книги, были одними из первых, которые стали печататься, и это говорит о том, что они имели большую популярность среди читателей. Да? И первое издание, оно, вы видите, как оно сделано, да, оно выделяет два таких текстовых потока, да, в тексте, которые один это проза, другой поэзия. Да, мы говорили, что Макама или Махберет, да, это некоторая смешанная такая литературная форма, в которой есть прозаические и стихотворные элементы. И мы видим, что с самого начала, эта традиция идет и от рукописи, да, с самого начала, с самого первого издания, издатель пытается визуально отделить поэзию от прозы, чтобы читатель мог как бы хорошо разделять эти как бы текстовые потоки. Да? А во-вторых, он пытается внутри рифмованной и ритмизованной прозы, да, которой написана проза, да, выделить периоды, да, то есть облегчить читателю чтение определения там, где вот эти вот заканчиваются рифмованные периоды. Да? Вы видите, что тут вот эти вот точки, да, которые, ну, например, в изданиях современных вот такими флешами, да, значит, используют разные издания. Да, но в любом случае в рифмованной прозе, чтобы не заставлять читателя самому выискивать рифму, да, и постоянно как бы прилагать некоторые дополнительные усилия для того, чтобы увидеть вот эти вот рифмованные окончания. Да. С самого начала еще в рукописной традиции, а затем в книжной традиции появляются вот эти вот разные разделительные знаки. Это может быть точка, это может быть вот такой вот дереж, да, то есть знак. Но Гериш его, ну, такой штрих-апостроф, да, но его использовали редко, потому что он, а почему, как вы думаете, почему он такой неудачный знак?
На Юту.
Потому что он путается с буквой Ют раз, потом он еще использовался для еще одной цели, для указания на аббревиатуру. Да, и поэтому всегда возникает проблема, если вдруг появляется апостроф, непонятно, как его толковать. Иногда как Ют можно или как. Поэтому придумывали разные вещи. Во-первых, делали интервал, да, иногда просто оставляли интервал. Да, но интервал тоже непонятно как интерпретировать, там на конце строки его можно так понять, поэтому начали использовать точку, да, в рукописях, и потом это перешло в печатные издания, стали использовать точку вот такую в середине строки, да, не нижнюю точку, да, а вот посередине. Теперь вы видите, что здесь поэзия печатается квадратным шрифтом, да? Ну, обычным печатным шрифтом, да? А проза напечатана чем? Полукурсивом, да, вот таким вот полукурсивом. Это шрифт, очень интересная его история, да, вы знаете, да, что это за шрифт?
Вот мы
да, как называется этот шрифт? Сейчас, мне тогда нужно другой. Да, значит, вот этот вот шрифт, да, это называется шрифт Раши. Но как бы в обиходе. Он стал известен как шрифт Раши. Почему? Потому что
вот именно этим шрифтом он стали печатать в Италии, да? Вот когда возникло книгопечатание, одна из первых книг, которые напечатали, был комментарий Раши на Тору, классический комментарий на Тору. Да? И вот этот комментарий, чтобы его отличать от основного текста, там было такое развлечение, что основной текст Торы набирается квадратным шрифтом, а комментарий к нему, Раши, там набирается полукурсивом. Да? И вот этот вот шрифт, да, это испанский полукурсив, да? Который, естественно, никакого отношения, это сифарский, да, такой полукурсив, который никакого отношения к Раши не имеет. Да, и просто, как сказать, в народе, да, его стали называть шрифт Раши, и потом возникла такая, такой как бы миф, да, что это шрифт, которым писал Раши. Да. Значит, Раши, естественно, писал ашкеназским полукурсивом, если же он написал курсивом, да, или полукурсивом, то ашкеназским, а не сифарским. Да. Но, по иронии судьбы, главного ашкеназского комментатора стали печатать сифарским полукурсивом, и он стал ассоциироваться с его именем. А, соответственно, возникает некоторая иерархия. Да? Иерархия вот этих двух видов шрифта, которые обозначают, словом говоря, текст и комментарий. То есть всегда основной текст, да? Главный, печатается с квадратным шрифтом, да? А вот этим вот шрифтом Раши печатается текст второго уровня, да? Или некоторый метатекст. Да? И, соответственно, шрифт Раши стал ассоциироваться с печатным изданием метатекстом, да, то есть текстом, который это текст примечаний, справочный аппарат, комментарий и так далее, который основной. Да. Иногда, конечно, да, некоторые тексты, трактаты, например, каббалистические трактаты или хасидские трактаты набирали полностью основной текст, набирали шрифтом Раши. Как вы думаете, почему? Он просто удобнее, не, он не удобнее. На самом деле работать с ним типографу гораздо труднее, чем с квадратным шрифтом. Квадратный шрифт легче, дешевле.
Это каббалистический текст, но они должны быть такими каноническими,
Своего рода это все потом комментарий.
Нет, на самом деле здесь еще есть одна такая интересная штука, что эти два шрифта это некоторые уровни эзотеричности текста. А? То есть, условно говоря, шрифтом Раши владеют не все. Квадратным шрифтом любой человек, который ходил в хедер, вообще учился читать по букварю, да? Он умеет читать квадратным шрифтом. Да? Разбирать слова, написанные квадратным шрифтом, умеет любой еврейский, грамотный еврейский ребенок. Да? Шрифт Раши, шрифт у Раши еврейские дети начинают обучаться когда? Когда они начинают в основном изучать гемару, да, то есть приступают к талмудическим текстам, где есть комментарии Раши и Тосафот, да, вот набранные вот этим шрифтом, да, они знакомятся со шрифтом Раши. Соответственно, это некоторая более продвинутая степень образованности. Да. Получается, что если мы набираем всю книгу шрифтом Раши, да, это означает, что эта книга не для начинающих, да, это книга для продвинутых, это книга уже для ученых, да, это более специальная литература, более закрытая, да, не только, скажем, для, может быть, невежественных, да, или малообразованных людей, а также и для, может быть, гибраистов или людей, владеющих, да, в какой-то степени ивритом из окружения, которые, может быть, мы не очень заинтересованы в том, чтобы так думали издатели, чтобы они там особенно читали каббалистические тексты. Да. То есть это способ сделать текст более герметичным. Да? То есть мы видим, что вот в начале книгопечатания возникает иерархия двух типов шрифта, да, для выделения основного текста и метатекста, для выделения более экзотеричного и более эзотерического текста, да, более внутреннего, более внешнего. Да? А здесь мы видим третье использование, что в беллетристике, да, при издании беллетристики, эти два текста становятся маркерами прозы и поэзии. Да? При этом, как вы думаете, почему шрифт Раши маркирует прозу, а квадратный шрифт поэзию? А не наоборот.
Если
квадратный шрифт
поэзия
для короткие.
Ну да, проза — это для обрамления стихов.
Ну, это у Эммануэля Римского, да? А у Эммануэля Римского может быть действительно так, да? Но на самом деле в классической макаме, да, или вообще в художественной прозе, все-таки основную роль играет проза, а стихи выступают в роли, вот есть такой термин нарративной пунктуации. Да? То есть стихи, они как бы выступают в роли таких знаков пунктуации с точки зрения построения повествования. Да? Они обозначают некие паузы, заполняют паузы, маркирует переход к новому этапу повествования или переход к другому уровню нарации, когда там рассказчик передает слово герою и так далее. Да? То есть они маркируют какие-то структуру повествования, да? Обозначают начало, его конец и так далее. Ну, то есть они играют в каком смысле служебную роль, стихи в макане. Да? Основную роль играет ведущую роль. Да? И они часто выступают в роли резюмирующих таких вставок, да, которые резюмируют то, что произошло в предшествующем повествовании. То есть такой, в каком смысле, метатекст в макане это скорее стихи.
Знаете, что в этой степени перемешивалось по течению? Не было написано Юшика.
Поэзия,
ну, поэзия тоже может, ну, на самом деле, к этому времени квадратный шрифт, он не очень-то ассоциировался с, ну, то есть он не очень ассоциировался с сакральностью, да, то есть очень многие тексты, ну, я не знаю, просто какие-то трактаты по языкознанию, философские труды, научная литература могла издаваться квадратным шрифтом, то есть он не то чтобы прямо со священным писанием ассоциировался.
У меня вопрос, а хранились ли где-то оригинальные рукописи в советском английском?
Нет, автографов не сохранили. Ну что, какие у вас идеи про поэзию квадратной системы?
Ну, исходя из жанра, то действительно вот это является неким интро к стихам. Вот то, что наверху, это как бы ввод, да, паралог.
Вот я говорю, что это не очень убедительный аргумент, что скорее на самом деле в макаме служебную роль играют стихи, а основную роль играют
стихи, ну, такие стихи, которые макаме могли петь?
Могли петь, да.
Ну, может, поэтому они как-то были более популярны, ну, если поют, то будет проще на людей, их проще прочитать.
На самом деле, вот то, что Катя говорит, ближе всего к истине, да? Если вы посмотрите современные издания израильские, вообще как издают тексты современные, да? Большинство книг издают без огласовок, да? То есть вообще у нас есть как бы нормальный текст, это не огласованный текст. Ну, вообще вот в обычной книжке у меня нет собой.
Кстати, поэзия не
огласована. Да, не огласованный текст. Но если вы увидите поэзию, да, вы увидите огласованный текст. Чаще всего поэтические тексты и тексты для детей. Да, издаются с огласовками и священное писание. Да? То есть сакральные тексты, детские тексты и тексты поэтические издаются с огласовками, да, и максимально простым шрифтом. Да, потому что есть идея такая, что в поэзии, где очень важна структура, да, где очень важны нюансы, формы, да, и очень важна фонетика, да, и очень важно видеть форму слова. Да, квадратный шрифт, он облегчает восприятие, да, то есть он обращает внимание на некую эстетику слов, да, то есть тут есть некоторое эстетическое начало. И в этом смысле я вот рассказывал вам про двуязычие, арабское, арабо-еврейское двуязычие, да, что вот начиная с 10 века и где-то века до 13-го, очень многие еврейские авторы, вот включая Фариги, да, писали и по-арабски, и на иврите, одинаково, они были двуязычными. Но при этом существовало в большинстве случаев разделение между этими двумя языками функциональное. На арабском писали философские и научные сочинения, а на иврите писали поэзию и художественную прозу. То есть с ивритом связывалась некоторая эстетическая функция. Но все, что должно было быть сказано красиво, писалось на иврите, а то, что должно было передавать точную информацию, доносить знания, да, философия и наука, писалось на арабском языке.
Люди арабские.
Да. В каком-то смысле слова вот по этой же линии разделились два вот этих вот шрифта. Да, все, что написано шрифтом Раши, да, это некоторая задача этого, это не красноречие, да, а скорее передача какой-то информации. Да, поэтому она ближе к прозе. Да, а квадратным шрифтом вот таким, да, набирают то, что имеет некоторую эстетическую ценность, связанную как бы вот с критикой, там, библейского иврита, да, но это не всегда строго соблюдалось, но была некоторая вот такая вот такая ассоциация, да. Все, что вы здесь видите, да, что еще очень важно подчеркнуть, что поэтический текст не огласован и прозаический текст тоже не огласован, да, то есть огласовок здесь нет.
Почему прозаический не огласован?
Еще такая идея, может быть, ничего не надо. Но в Иврите очень много предметов методы, прямо для детских цитатов. Они тоже делают. Может быть, если бы отпечатали на разных письмом, было бы опасно, что читатель не перепутает.
Перепутать что с ним? Ну, это что я сказала, да? Но мне кажется, что, что трудно перепутать. На самом деле, единственный случай, когда вдруг возникла эта проблема, она была в сочинении Сади Гаона. Сади Гаон, он, у него была такая идея, да, я вам рассказывал, да, что нужно возродить не только библейский иврит, да, это в начале 10 века, да, но и библейский стиль. И он решил, что вот не как Дунош бен Лабрат, который стал использовать арабское стихосложение, да, но писать при этом на библейском иврите. А Сади Гаон считал, что нужно писать на библейском иврите в библейском стиле, вот как написано в Библии. Да, то есть подражать библейской поэзии. Там. И он буквально все свои светские, такие простые сочинения, типа, например, предисловие к словарю иврита, Эгрон, да, пишет, ну вот я могу вам показать, пишет как библейский текст, то есть с согласовками, со знаками кантиляции, вот разбивает их на посуки. Да, то есть это выглядит просто вот как часть священного писания, да, как хумас. Вот даже знаки кантиляции. Да? И его за это стали сильно критиковать именно по этой причине, да, что он фактически стал воспроизводить форму библейского текста, да, и это может привести вот к такого рода нежелательному смешению. Ну, здесь вот временам Эммануила Римского все-таки уже не было этой
А почему у меня жесткого классический текст? У меня была такой традиция еще.
Нет, была традиция, но, как вы понимаете, вы пробовали в Урумете огласовывать в Орде английский текст?
Да. Это удовольствие сомнительное. Да, мне приходилось это делать.
Вот, но в общем это не самая простая
операция.
Вот примерно по той же самой причине, да, то есть это первая печатная книга, да, только-только возникла книга печатная, да, вообще набор еврейского шрифта, еврейского текста, большая сложная вещь, да, добавить к этому огласовки, да, это значит, что сделать книгу примерно, я не знаю, я в экономических терминах трудно сейчас сказать, да, как была там стоимость, да, этих всех книг, они вообще первой печатной книгой стоили чуть ли не дороже рукописи, да, это известно, да, но если еще сделать огласовки, да, то она будет на вес золота, да, книга в несколько раз дороже рукописи, да. Поэтому пока что не было технической возможности. Там до 15 века печатать огласованные. Ну идем дальше, а то мы не продвинемся. В этой рукописи единственное, что в ней есть, это колофон. Но колофон, что это вы видите на экране? Откуда этот колофон?
Из той, что Солени?
Да, из той рукописи Солени. Да? Та рукопись 19 века, которую мы видели, была сделана с вот этого первого издания 1492 года Бреши. Да? То есть человек, который переписывал рукопись в начале 19 века, делал это с издания, которое почти 500 лет назад было издано печатное издание, и он воспроизвел в том числе колофон. То есть, ну вот, слово печатника, да, которое было в конце. Так это выглядит, вот, переписано уже в 19 веке. А перевод, это перевод Семена Екерсона, который издал этот колофон. Вот, в этой книжке есть, я, кстати, заодно скажу, что вот есть такая книжка «Еврейские инкунабулы». Первое печатное издание – это каталог всех первопечатных изданий, которые есть в петербургских, в российских вообще библиотеках. Да? Очень как бы, такая важная книга для тех, кто интересуется историей книги. Вот там написано. Была завершена вся работа над этой книгой, называющейся сочинением Эммануила, малым из печатником Гершомом Печатником, то есть это Гершом Санчино, сыном мудреца учителя нашего Муше, далее Санчино, и было ее завершение здесь, в Брешии, которая под властью правительства Венеции, вознесется ее величие. Сегодня, второй день недели, 26-го месяца Махишвана, года 5252-го, от сотворения мира, и Господь в милости своих удостоит нас начинать и завершать остальные святые книги, выложенные сапфирами в законе Бога нашего и распространять закон Израиля по желанию души нашей, и пусть он возрадует нас в этой храме вместе со всем Израилем. Не очень много нам здесь информации есть, но одна информация здесь чрезвычайно важна. Какая?
Информация важная для понимания рукописи или для понимания...
Для понимания нашей проблематики, связанной с Эммануилом Римским. А, здесь есть технические детали, когда, где переписано, кто его отец, там, так далее. Это нас сейчас не интересует. Что касается... Да, здесь есть некоторая такая вот удивительная фраза, да, что он ставит книгу Эммануила Римского в один ряд с остальными святыми книгами и говорит, что это святая книга, да, что он благодарит Бога, да, что то, что он удостоил его печатать святые книги, да, что вообще-то сила дальнейшей истории, да, которую мы сейчас увидим Эммануила Римского, книги Эммануила Римского весьма замечательно. То есть первое печатное издание Гершом Санчина, который его издавал в Италии, да, считал, что Махабарата Эммануила Римского стоит в одном ряду, да, с Торой и другими святыми книгами, да, которые он тоже будет издавать. Да, то есть такого вот изначально, да, при возникновении книгопечатания не было такого антагонизма, да, между некой официальной точки зрения, да, или печатниками или издателями, и никакой как бы критики, да, и никакой апологии, более того, да, каких-то извинений за то, что он печатает не очень такие пристойные книги, да, нету, наоборот, он утверждает, что это, ну вот как в споре о песне песни, да, вот, что это святая книга, а может быть даже святая святых, да, Настя, как говорил Радиохиро про песни песни.
Да, но так это связано с тем, что запретили не сразу.
Вот. Пока что вот мы видим, что когда возникает книгопечатание, в первом печатном издании нет никакого намека, да, на какие-то вообще проблемы, да, связанные с книгой. Более того, есть нечто противоположное. Нет попытка ее сакрализации. Да, фактически попытка рассматривать эту художественную прозу и вообще сферу художественного слова как часть сифроиконы, да, как часть такой... религиозная литература, а не светская. Да? То есть тут Эммануил Римский вводится в канон религиозной литературы. Второе издание. Да, нужно сказать с самого начала, есть один аспект очень важный, интересный, связанный со всеми этими изданиями, но который мы просто по техническим причинам не сможем и по временным ограничениям не сможем подробно разбирать. Он довольно технический, но просто сразу например, надо сказать, что все печатные издания, они до 20 века. Да? Они одно хуже другого с точки зрения текстологии. То есть с самого начала, с самого первого издания в Бреши, да, оно изобиловало ошибками, неточностями, опечатками и так далее. Да? Все последующие издания, они пытались исправить ошибки и неточности предыдущих, и только ухудшали ситуацию, да, и исправляли их неправильно.
Эти да? книжки нельзя хранить в доме и религиозные
люди. Да, да, они не просто не прошли корректуру. Каждый следующий издатель говорил, предыдущее издание никуда не годится, там полно ошибок, и начинал, по своему мнению, исправлять ошибки. Поскольку он тоже не отличался великой ученостью, то он исправлял такого, да, что стало еще хуже. А в следующем издании приходил следующий, говорил, ой, до нас дошло такое плохое издание, там одни ошибки, они вообще в этих сифарских размерах ничего не понимали, и поэтому напутали все в стихах там напутали. Надо их разбить не так, а вот там они разбили их на вот такие-то фрагменты, а на самом-то деле, ну, видели, да, такие колонки, да? А на самом деле это они ничего не поняли в сифарских размерах, а надо их разбивать не так, иначе. И буквы они тут перепутали, и мы все вот исправили. И наше издание самое лучшее. И оно настолько хуже, да, потому что... И оно сверялось... То есть происходила не нормальная текстологическая работа, которая состоит в чем? В том, чтобы собрать рукописи и сверить, да, и разночтение вычитать, да, а в том, что каждый правил, да, исходя из своих соображений, каждый следующий издатель. Да, и апогея этого всего достигла, ну, я вам про это скажу, когда вышло издание 1926 года, в начале 20 века, Хайм Броди, которому пришлось, вот первая как бы попытка научно-критического издания, ему пришлось вот разбирать всю эту многовековую
наслоение, исправление, 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 исправление. То
есть там уже...
Вот он стал впервые нормально научно работать с рукописями и так далее. Ну, сейчас дойдем до его издания, я про это скажу. То есть первое издание с точки зрения текста, да, им вообще очень плохо пользоваться, да, но, судя по всему, у того человека, может быть, интересующимся художественной литературой, который в начале 19 века ее переписывал, другого издания по-другому не было. Так вот, второе издание, оно, собственно говоря, было призвано исправить недостатки первого, и вышло в 1535 году в Османской империи, в Константинополе, в Курске, да, то есть в Стамбуле, куда переехала типография Санчино, и, собственно, Элиэзер, сын Гершона Санчино, то есть сын предыдущего писателя, подготовил второе издание. И оно интересно вот чем. Да? Ну, выглядит оно, я вам просто чуть-чуть его пролистаю, чтобы вы видели, как оно... Ну вот, видите, она тоже набрана Шейцем Раши, проза. Да? Вот, что тут у нас нового появляется? Да, у нас тоже квадратным шрифтом по-прежнему набрана поэзия, да, но появляется огласовка. Да? Это вот главное улучшение, которое сюда относится с точки зрения типографии. В остальном все более-менее...
Сохраняем. Смотрите, на секундочку. А тут как раз апострофы, да, у нас
директор. Да, тут, да, и он меняет точки, да, на два. На такие вот, да, на апострофы. Чаще всего на два апострофа. Он рифмы выделяет апострофом, а смену рифмы двумя апострофами. То есть, когда рифма меняется, да, он ставит, говорит, сейчас будет смена рифма, да, то есть... Ну, видите, да, он говорит, да, бедато, да, авато, брито, да, вот дальше меняется, да, здесь он использует еще две точки, то есть он добавляет дополнительные такие пунктуационные знаки, для того, чтобы легче как бы облегчить читателю задачу. Но нас интересует сейчас его предисловие. Да, у нас есть его предисловие, и оно интересно. Да? Значит, вот он, не буду читать на иврите, у вас он, в принципе, есть еврейский текст, если кто хочет, прочитайте потом. Что же касается той части книги, пишет он, в которой речь идет о словах страсти и легкомысленных стихах, то она должна привлечь несчастные сердца сладостью красноречия, основанного на фундаменте из прочных и отёсанных камней, так что забудет человек о своих тяжелых трудах и невзгодах, и его измученной душе представится, что вознеслась она по ступеням радости после долгого падения. То есть тут появляется впервые апология издателя, да, который считает необходимым пояснить, почему он позволил себе издать такую непристойную книгу, да, в которой есть стихи, слова страсти и разного рода легкомысленные стихи, ширейша ашуим, да, то есть такие стихи для развлечения. Может быть, это было связано с установкой в Османской империи, что когда он переехал из Италии, да, в Османскую империю, скажем, еврейская община и вообще некоторая такая вот социальная ситуация в Константинополе, да, уже в середине 16 века была немножко иная, чем в Италии. И требовалось уже объяснить людям, почему он решил представить читателю такие немножко легкомысленные, непристойные сочинения. Да? И его апология строится на чем? На идее того, что на апологии, которая идет еще с самого начала Золотого века еврейской поэзии. Вот в Испании с 10-11 века. Как только возникла светская поэзия на библейском иврите, как только поэты стали воспевать красоту женщин и юношей и так далее, вина, сразу же возникли, мы видели стихотворение Дунаша бен Лабрата, мы читали, да, те, кто стали их обвинять в том, что это, так сказать, совершенно недостойное занятие. Да, их аргументация состояла примерно в следующем, да, в защиту светской литературы. В том, что евреи находятся в изгнании, да, говорят, вы правы, вы нас упрекаете, да, претензии предъявлялись такие, да, что евреи находятся в изгнании, да, и вообще это не время петь песни легкомысленно, да, не время веселиться, а нужно нести историческое бремя, исправлять свои дела, улучшать мир, приближать избавление и так далее. Да, и не, помните о разрушенном храме. И, в общем, изгнание – это та самая причина, по которой нельзя заниматься такими легкомысленными вещами. А поэты говорили наоборот. Они говорили, именно в изгнании, да, когда у евреев несчастные сердца, да, и когда они все в тяжелых трудах и невзгодах, да, и преследованиях, да, это изгнание – это некая тяжелая задача. Да? И они говорили, что если не дать вот этим людям, которые идут по пустыне изгнания, да, не создать оазисы красоты, да, в которые они могут зайти и отдохнуть, да, вот как здесь говорится, вознестись по ступеням радости после долгого падения, да, не создать вот такое, не дать человеку возможность забыть об изгнании, да, и вообще немножко сбросить себя вот это вот разделение, развлечение между добром и злом, да, вот так, да, попасть в мир красоты, эстетики, с Ганедом такой небольшой, да, на время в райском саду оказаться, да, в райском саду слово, говорили поэты, а евреи просто не доживут до конца изгнания, они не дойдут по пустыне, да, до своей цели, да, до избавления, не дождутся избавления, да, и поэтому художественная литература выполняет очень важную, почти что мессианскую функцию, она создает вот эти вот оазисы красоты в пустыне знания для того, чтобы душа, измученная душа еврея могла в какой-то момент находить себе такое вот отдохновение. Ну, и поэтому он здесь говорит, я предъявляю эту книгу именно потому, что мы находимся в изгнании, потому что вот такого рода легкомысленные стихи, да, и стихи, увлекающие человеком, вот человека там вот, про любовь, про, это все как бы заставляет забыть. Да, это некий способ эскапизма, да, некоторый способ избежать на некоторое время вот этих тягот изгнания. А дальше интересна его вторая апология, это первая апология. Это он как бы говорит про простого читателя. Да, что вот простой еврей, он постоянно вот в такой тяжелой ситуации находится, поэтому вот ему это будет такая душа. Теперь вторая апология состоит в том, что те же, кому Всевышний предназначил в этой жизни заниматься законом и учением, то есть ученые люди, да, также найдут пользу в изучении этой книги в свободное время. Подчеркиваю то, да, в свободное время, да, то есть не вместо занятий Торой, да, а в оставшееся время. Знаете, это полубуддическую историю про то, когда и где нужно изучать математику и вообще греческую науку, и греческий язык. Да? Помните, ну это известная история, да, что сказано, что «Захагита боя мам валайла» и «думай, размышляй о законе Бога денную и ночную», то есть о Торе. Нужно думать денную и ночную, имеется в виду, что нужно все свободное время посвящать Торе, кроме той ситуации, когда что? Когда нельзя размышлять о Торе. А когда нельзя размышлять о Торе? В туалете. Соответственно, есть довольно много текстов, где прямо говорится, что в туалете можно читать такие книжки, на которые нельзя тратить время во все остальное время. Да, если ты хочешь изучить греческий язык, греческие науки и вообще всякая такая вещь, то они, у тебя должна быть библиотечка в определенном месте. Поэтому он здесь подчеркивает свободное время, они будут тратить его на ложные слова. То есть он имеет в виду, что на самом деле, что люди все равно в свое свободное время будут что-нибудь читать. Но вот чтобы они не читали всякую ерунду, ложные слова, да, то есть какие-то, ну, вообще какой-то бред, да, или там какой-то, может быть, арабские книги он имеет в виду под ложными словами, да, то есть не
еврей. Книги другого издателя.
Другого издателя, да. Значит, станут изучать эту книгу и научиться красноречию и умению образно выражаться. То есть он говорит, что на самом деле здесь есть ценность, очень важная образовательная ценность у этой книги, связанная с тем, что через изучение этой книги человек обучается красноречию, еврейскому красноречию, и учится, ну, то, что называется в нашем системе образования, культура речи. Да? То есть он приобретает некоторую культуру речи, владевает риторикой, красноречием, вообще становится более элоквентным ученым, да? Значит, таким вот, который хорошо умеет выражать свои мысли, хорошо читать лекции и так далее. Вот ты читаешь Эммануила Римского, значит, будешь хорошо писать трактаты и читать лекции, это помогает всем ученым. Да? Соответственно, книга имеет образовательную ценность. И это тоже довольно старая такая апология, которая идет еще от Сади Гаона. А Сади Гаон, он оправдывал вообще существование светской литературы и прежде всего повествовательной литературы. Да, нам это важно, потому что тоже в каком-то смысле повествовательный жанр, да, проза, художественная проза. Он задался вопросом Сади Гаон, да, ни много ни мало вопросом о том, почему вообще в Торе имеются рассказы, зачем они там. Да, то есть вообще, ну это Раши тоже задавался этим вопросом. Да, вообще зачем в Торе, да, есть такой вот самый классический вопрос, зачем в Торе два раза, и при том на протяжении большого-большого объема текста рассказывается история про раба Авраама, который сватовство Ицхака, да, который ищет жену, сына Авраама Ицхака. Да? И там он сначала говорит, я загадаю, пусть будет так. Потом говорит, и произошло так и так. И рассказал он потом так и так. И еще раз, вот два или три, четыре раза одно и то же рассказывается. Занимает это огромное количество драгоценного пергамена или пергамента. Да? И вопрос, зачем это все, да? Какую ценность это несет. И Талмуд говорит, да, из этого мы видим, что праздные беседы, это, кстати, важное слово, сихат хулин, да, выражение, да, праздные беседы, оно потом появится в Шульхан Арухе, да, что праздные беседы рабов наших праотцев ценнее для Торы, чем заповеди субботы, да, потому что получается так, что действительно, да, про субботу сказано мимоходом, да, там типа соблюдай, помни, а как соблюдай, как помни, да, храни, помни, множество законов субботы, их очень важно знать, их в Торе нет. Да? А праздные беседы рабов там есть, их очень много. И Сади Гаон спрашивает, вообще зачем нужно столько повествований в Торе? И его главное, значит, если сократить, да, все его аргументы, только выводы привести, да, то главный вывод состоит в том, что Тора дает возможность, кстати, очень оригинальный, на мой взгляд, вывод, что Тора дает возможность человеку, ну, если выражаться словами Достоевского, убить старушку, не убивая старушку. Да? То есть приобрести некоторый опыт, да, необходимый для понимания законов Торы, да, не совершая этих действий на самом деле. Да? Он говорит примерно следующее, я как бы резюмирую то, что он говорит. Он говорит, для того, чтобы понять заповедь «не убей», нужно иметь опыт убийства. Невозможно сказать человеку, да, не делай чего-то, что он вообще не понимает, к чему это относится. А? И вообще все законы Торы, они подразумевают, что у человека есть некоторый опыт, да, в том числе опыт разного рода поступков, переживаний, такой, который не каждый человек может иметь. Да. Соответственно, нам Тора рассказывает про Каина и Авеля, да, для того, чтобы мы пережили, да, через художественное повествование, да, через рассказ, через нарратив, да, пережили некоторый опыт, и могли сами уже его не проживать на себе. Да? То есть Тора экономит нам и время, и моральный облик. Да? И тем самым получается такой вывод, что художественная литература – это возможность пережить какие-то крайние состояния, да? Преступные состояния, да? Погрузиться там, познать, что такое зло, да? Но при этом в некотором безопасном режиме, да? В таком симуляторе. Да? То есть вот как флайт, да, можно полетать на самолете, да, но при этом на симуляторе, да, не по-настоящему. Но при этом ощущение как по-настоящему. Ты понимаешь, да, вот ты как бы приобретаешь некоторый очень важный опыт. Да? И почему я об этом говорю? Потому что Сади, откуда он это взял? Он взял это из, опять же, из арабской словесности, где есть такой термин адаб. Адаб – это идея того, что вообще вся литература, художественная литература, словесность, повествование, они служат цели образования. Да? Они имеют некоторую образовательную ценность. Да? И здесь вот эта идея того, что литература, да, нужна для того, чтобы передать некоторый опыт, и что она имеет, прежде всего, некую такую педагогическую, да, вот такую воспитательную, образовательную ценность, да? Вот эта идея тоже не нова, да, здесь он к этому прибегает, да, что на самом деле для чего нужно читать Эммануила Римского, да, для того, чтобы иврит изучать, да, он как бы имеет образовательную ценность, да. Но это как все равно, что сейчас кто-нибудь, да, я все время сравниваю Макама с сериалами, да, кто-нибудь скажет, я вот смотрю глупые сериалы там, да, ну почему я смотрю глупые сериалы, я язык изучаю, Ну, как бы вот хорошо очень английский язык учить, смотреть вот глупые сериалы. Конечно, я как бы серьезный человек, я не буду такие глупые сериалы смотреть, но язык-то учить надо, поэтому вот здесь примерно тот же самый аргумент, да? Читайте сериалы Эммануила Римского, да, чтобы хорошо изучить иврит. Да, значит, серьезные люди, ученые могут такими глупостями заниматься, да, зачем? Для того, чтобы хорошо язык знать. Вот это его важное. А, то есть мы видим, что уже со второго издания возникает необходимость в апологии, то есть это признак того, что вокруг этой книги начались, вокруг первого издания, да, начались проблемы, так что второй издатель уже был вынужден оправдываться. И не случайно мы видим дальше, что у нас это было издание 1535 года, да, второе, Константинополя. А в 1563 году, то есть через 30 примерно лет, выходит там же, в том же самом Константинополе, я не знаю, кстати, может быть, даже в той же самой типографии, выходит Шульханару, да, сочинение Йосифа Каро, да, дамы авторитета, вот еврейского закона, где в законах Шаббата, в разделе Орахайм, в законах Шаббата есть следующий текст. Да, он короткий, поэтому... Можно его на иврите прочитать, там здесь есть несколько терминов важных для нас. Вот он пишет, «Мелицот умешалим, шельтихат хулим, ведеврей хешет, кегон сефер Эммануэль, асур ликрот таем башабат». Он говорит, что «мелицот» — это, как Шлома вам говорил, «на лица» — это художественная проза, да, это некоторое обозначение макама художественной прозы. И притчи, да, то есть такие вот... художественную прозу и притчи, относящиеся к сихат хулин. Сихат хулин — это праздные беседы. А это те самые праздные беседы, да, термин, который используется в Талмуде. Ведеврей хешек и слова страсти, такие как книга Эммануила, запрещено читать их в субботу. А дальше говорится, аббахоль асур. Да? Но и в будний день тоже запрещено. Давайте сразу, сразу русский почитаем. Да? Запрещено читать в субботу, да и в будни запрещено из-за определенного, мы сейчас скажем почему, да? Но обратите внимание, что книга Эммануила выступает в роли архетипа уже. Да? Здесь не упоминаются там аль-Харизи, не упоминаются. Да? Книга Эммануила здесь упоминается в качестве некоторого примера, да, который должен дать понять, о чем идет речь. Вот целой категории. Да, то есть она становится обозначением целой категории книг почти что на ретрате.
Как если мы написали как детективы, как, например, детективы.
Да, но имеется в виду, что книга, да, это очень важно, что она приобрела статус уже к середине 16 века, приобрела статус такой вот печально известной книги, которая обозначает целую категорию литературы. Значит, запрещено ее читать в субботу и в будни. Из-за чего? Значит, вот несколько причин. Первое — собрание насмешников. Да? Что такое собрание насмешников? Это самое начало книги псалмов. Да? Самый первый псалом — это «Шеаиша шербе мошав лицим ло яшат». Да? Блажен тот, кто не сидел в собрании насмешников. Да? Галаха уже позднейшее воспринимает это как некоторое галахическое установление, да, что запрещено сидеть в собраниях насмешников, то есть присутствовать при таких вот праздных, легкомысленных беседах, которые не являются беседами о Торе. Да, то есть ученый человек, ортодоксальный еврей, он не может просто так сидеть в кофейне и болтать о глупостях, да, он может участвовать только в ученой беседе. Как только беседа становится не ученой, да, это превращается в мушав лицин, и там его присутствие становится нелегитимным, он должен идти изучать Тору. Да. То есть тратить свое время на такой вот small talk, да, это нельзя, да, если только этот small talk не является ученой беседой. Да. А где разница между ученой беседой? Да, вот как только появляются там такие вещи, как макамы, да, и стихи, да, это становится мушав лейцин, и, соответственно, человеку запрещено там находиться, он должен отсюда удалиться. Ну и, соответственно, читать книги, в которых воспроизводятся, да, такие вот собрания насмешников, нельзя. И из-за, вторая причина, не обращайтесь к идолам. Да? Причем тут идолы?
Это такая экзотическая конструкция из Мидраша взята. Ну, там говорится в оригинале «The Al-Tiknu El-A-El-Elim». Это цитата из книги Левит, 14 глава, 9 стих. Ну, не обращайтесь к этому буквально, но Талмуд это понимает как «Лот-Тепану Эль-Мидат-Хэм». Да, я не буду сейчас объяснять, каким образом они это выводят, да? Но они понимают это, что читай не так, как написано, да? А читать нужно иначе, имея в виду так, не устраняйте Бога из мыслей ваших. Да? То есть некоторая заповедь, да, как ее толкуют, понимают мудрецы Талмуда, да, постоянно размышлять о Боге, да? И получается так, что как только ты забываешь, удаляешь Бога из мыслей, да, точно так его место занимают, все, что занимает его место, это идол. Да? То есть получается это некий идолы сознания. Да?
Вот это очень такая... По части Иммануила это, в общем, правильно, если он превозносит Донну словами, которые превозносит Бога, то...
Ну, смотрите, здесь многие авторы бы с вами не согласились, сказав, что если у нас есть Лашон а-Кодеш, иврит, да, сакральный язык, язык Торы, мы уже не можем удалить Бога из мысли, потому что он в языке, да, язык определяет сознание, да, то есть апология здесь тоже выстраивается довольно понятно. Но вот он говорит так, что как только, да, это то, с чем Маймонид особенно боролся, а Йосеф Харо, между прочим, в этом маймонидянец, да, с идолами сознания, да, с тем, что идолопоклонство на самом деле в сознании, а не в внешних действиях, да, что вот как только ты удаляешь Бога из мысли, его место занимает какой-то идол, да, и поэтому обращение к чтению вот таких книг, в которых нету мысли о Боге, да, есть слова страсти. Да, слово страсти это идол, который занимает место Бога в твоих мыслях. Это вторая причина. Слова страсти запрещены также из-за запрета разжигать дурное начало, ецерара. А, это третья причина, но это более-менее понятно. Да? Значит, это как бы провоцирует, да? Запрещено, с одной стороны, злое начало, ецерара. Да? Есть такое представление о дуальности человеческой природы, что... Человеческая природа такая дуальная, есть доброе начало и злое начало. Да? В человеке есть склонность к добру и склонность к злу. Да? И обе склонности нужны и важны. Нельзя устранять злое начало. Есть много историй таких красивых в Талмуде, как что происходит в мире, если убрать из него злое начало. Там, куры не будут нестись, там, ну и вообще некоторая жизненная энергия из мира уйдет. Да? То есть злое начало, оно очень важно. Да? В мире играет очень какую-то важную роль. И в человеке тоже. Да? Не нужно бороться со злым началом, да? Но его нельзя провоцировать, да? Есть такая идея, что злое начало, его как бы нужно подчинять каким-то благим целям, да, направлять на благие цели, самые разные, но его нельзя провоцировать, да? И вот такого рода стихия страсти, да, это некая провокация злого начала, чего нельзя делать. И последнее для нас очень важное замечание, что сочиняет их, да? То есть он говорит, что этот запрет относится к авторам, то есть запрещено писать. Да? То есть он говорит, что Иммануил здесь совершает некоторое нарушение еврейского закона. Тот, кто их переписывает, это наш человек начала 19 века, да? Тот, кто переписывает их, не говоря уже о том, что печатает в книге, вводит многих в грех. А? То есть во многом это установление Йосифа Каро против Иммануила Римского, это реакция на константинопольское издание его Махабарат. То есть он говорит, что проблема самая большая состоит в том, что когда появляется книгопечатание, это идет в массы, это становится массовой литературой, и тот, кто это делает, то есть Элиезер, он конкретно это обращает к Элиезеру сыну Гершома Санчину. А? Тот, кто это делает, он вводит многих во грех. Он не только сам грешит, а он распространяет, он как бы вот совершает некоторую мультипликацию, да, вот тиражирует, да, вот этот вот грех, да, буквально. Да, это одна из проблем книгопечатания, да, что те вещи, которые вполне себе имели некоторый локальный характер, да, когда речь шла о рукописях, да, и появление книгопечатания появляется в сфере массовой культуры, как только это становится массовой, да, эффект, да, от Махбарот, да, тех же самых Иммануила, становится во много раз больше и опаснее. Да, и поэтому вот это постановление скорее является не реакцией на литературное произведение, а становится реакцией на некий медиум, на новый медиум его распространения, да, на печатную книгу. соответственно, вот этот вот запрет возымел эффект, потому что следующее издание Эммануила Римского появилось только в конце 18 века, в 1796 году. Такой издатель его издал. И у нас там тоже есть некоторое предисловие, мы сейчас не будем его разбирать, эти плохо напечатанные буквы. Вы видите, что, кстати, что качество печати отчасти деградировало, да, что некоторые первопечатные издания, особенно издания начала 16 века итальянские, во многом превосходят издания 18 века. А, это удивительно, такая вот как бы регресс в культуре книги, который произошел. Если вы возьмете еврейские книги, напечатанные в 18 веке, даже в начале 19 века, и сравните их с итальянскими изданиями 16 века, да, то это как день и ночь. Да, то есть тут не было такого линейного прогресса.
Семен, а что было с Макбарат вот, ну, вот сказать, посередине между появлением вот этого?
Их
вообще, они были забыты, их в стихах описывали.
Их было мало. Об этом пишет вот как раз Хак Сатанов, да, вот, предисловие. Он пишет, что к концу 18 века Махбарот стало почти недостаточно. То есть просто, поскольку уже прошло столько столетий, да, то и рукописи, и печатные издания, да, стали очень редкими. Да, и он практически, и издание Бреши, и издание Константинопольское, они все-таки по не тысячами экземпляров. Да, то есть мы не знаем точные тиражи, да, но они довольно быстро стали редкостью. Да, и, соответственно, стали читать мало. Но знаете, как это, что интересно произошло, что такой эффект, который часто происходит, что так до сих пор, что то, что Эммануил Римский оказался, его запрет в Шульхан Арухе, послужило его пиару. Потому что о нем бы забыли давно, если бы то есть интерес к нему подогревался тем, что это был запрещенный автор, о котором каждый ешеботник, который изучал Шульхан Арух, знал, что есть такой запрещенный автор Эммануил Римский, естественно, втайне мечтал его достать и знать, какие же там слова страсти такие написаны. Да? То есть лучше реклама Эммануилу Римскому, чем поместить, запретить его в Шульхан Арухе, трудно было себе представить. Да? Поэтому вот он оказался увековеченным в Шульхан Арухе, и это поддерживало интерес к нему, да, на протяжении столетий в отсутствии печатных изданий, и очень часто люди просто о нем слышали, это было некое такое притча во языках, о, этот Эммануил Римский, но никто его не читал, да, мало кто мог читать. Так вот, Сатанов его издает, давайте его апологию прочитаем. Он уже прекрасно понимает, да, про Шульхан Арух. Предыдущее издание было до Шульхан Аруха, а это первое издание после запрета Шульхан Аруха. Он понимает, что он тот самый, который вводит многих во грех. Вот что он себе, что он пишет, да? Поэт Эммануил посвятил себя этому святому делу. Да, а видите, он начинает с чего? Он начинает с того, что издатель Штегершом Санчин, да, что он относит его книгу к некоторым области святых книг, да, поставив целью показать великолепие и достоинство нашего языка, ибо применил его ко всем красотам и видам поэтического искусства, так чтобы не осталось для нашего языка никаких препятствий красноречия. Да. То есть, он говорит о чем? Он говорит о том, что то, что сделал Эммануил Римский, да, это было во славу языка иврит. Это, у него была задача некоторая у Эммануила Римского показать, что иврит способен на не меньшее красноречие, чем, скажем, итальянский. Да, и что все, например, достижения итальянской поэзии, иврит может, он как бы защищал достоинство еврейской культуры. Еврейской культуре, итальянской культуре был брошен вызов, да, и, соответственно, единственный, кто принял вызов, это Эммануил, сказал, что вот мы можем ничуть не хуже писать стихи. Да? И вот он, значит. А дальше говорит, а любовь к женщинам оказалась просто наиболее подходящим предметом для пробуждения сердец и впечатления душ. Поэтому наш поэт возвел этот предмет на колесницу поэзии и явил всем силу языка в сочинении стихов о страсти. И дальше он говорит, да? То есть он говорит, что для него, для Эммануила Римского, стихи о страсти и вот о любви, да, это была не цель, это было средство.
Повод, сказать.
Нет, не повод, а это скорее средство воздействия на читателя. Да, это некоторая вещь, которая цепляет читателя, да, и которая оказывает на него воздействие. И это, дальше он очень интересно говорит. Он говорит, что этот путь уже был пройден составителями Писания, Талмуда, а также каббалистами, которые для многих своих притч использовали любовь к женщинам. И лучший пример этого песнь-песни, в которой главный тайный смысл, а не непристойное значение слов. Ну, то есть, вместо не первые открыли, не первые открыли, что людям всегда про женщин интересно. Потому что это как бы беспроигрышный вариант, да? Реклама с девушкой, да, это всегда действует, да, вот, и поэтому это знали и составители Танаха, и мудрецы Талмуда, поэтому все их притчи, да, каждая вторая, да, она про каких-нибудь блудниц, женщин там и так далее, да, но поскольку это притча, да, за которой скрывается вполне себе какой-то благопристойный смысл, да, то задача притчи, да, это как бы захватить человека, да, и потом дать ему какой-нибудь благочестивый смысл, да, это всего лишь средство, которое, как вот есть в Талмуде такой образ, что притча это копеечная лампадка, при помощи которой ищется золотая монета. Да? И золотую монету нашли, к лампадку можно выкинуть. Наш поэт имел достойной целью воздать почет святому языку, явив всем его возможности в поэзии и риторике. А дальше вот очень интересно. Тому же, кто скажет, что не было раньше такого, чтобы описывать в книге настолько непристойные истории про женщин, то уже сказано, наилучшая поэзия, это здесь опечатка, это та, в которой больше вымысла. Это такая поговорка средневековая, которая приписывалась Аристотелю в арабском языке, потом она перешла в иврит. В иврите она звучит так: «Найтав гашир кезаво». То есть самая лучшая поэзия – это наиболее ложная. Да? То есть чем больше в поэзии вымысла, тем она лучше. То есть, и эта идея о том, да, что на самом деле в художественном произведении, в поэзии и в художественной прозе, да, нельзя воспринимать то, что описывается, да, за реальность, судить не об этом как о реальности, да, а это вымысел, да, это художественный вымысел, да, которым, чем он дальше от реальности, тем лучше. Да. Соответственно, это тоже линия апологии, которая идет еще с 11 века в связи со светской поэзией, да, этой тематикой. Да. Апология, которая говорит о том, что ну хорошо, мы пишем всякие непристойные истории про женщин, да, но, как сказал бы еще Сайди Гаон, именно поэтому мы ничего плохого не делаем с женщинами, да, потому что мы все это описали в книге, это некий такой безопасный способ, да, некий безопасный способ, который не является чем-то предосудительным, да, эта идея идет еще из мусульманского богословия Калама, что стихи о чем-то предосудительном не являются сами по себе предосудительными. Да? То есть предмет, да, художественной литературы, да, может быть любым. И это тоже такая апология, что нельзя предъявлять претензии к Эммануилу, да, потому что это все вымышленные персонажи. Да? Все, что он говорит, это вымысел, это ложь. Все понимают, да, что это вымысел, поэтому в этом нет ничего предосудительного.
Почему-то очень напоминает современную ситуацию с законом о пропаганде гомосексуализма.
Да. Почему?
Почему? Ну, потому что наши законотворцы считают, что если что-нибудь упоминается, что-нибудь такое, то это уже очень нехорошо.
А, да, да, это верно.
Это было уже выход.
Да, то есть идея, да. И, наконец, апогея, да, это все достигает, мы видим, что происходит реакция, да, на вот это вот новое издание, да, что после того, как в Берлине вышло новое издание Эммануила Римского, возникает на него тоже такая же реакция. Здесь динамика совершенно такая же. Выходит в Константинополе в 535 году издание Эммануила Римского, а тут же появляется Иосиф Карос с Шульханом Рухом, и на него нападает. Выходит в конце 19 века, 18 века в Берлине это издание, появляется такой человек Хиския, раби Хиския Давид Абулафия, который пишет книгу «Бен Закуним», и там сочиняет стих, да, там есть такая инвектива против Эммануила, но я привел вам оттуда такой красивый стих, да, который говорит «Иммануэль эн имуэль», да, здесь такая игра слов, да, то есть «Иммануэль» это значит «С нами Бог», да. С нами Бог, нет с ним Бога. Да? Им газима херев ашир. Он обручил поэзию с блудом. То есть он как бы смешал поэзию с блудом. Лахен, ясин, коль иш гуэль, эт коль ширав, тахата сир. Значит, здесь игра в ширский, да? Что поэтому всякий человек, который хочет быть гуэль, хочет спасти мир, да? Кого-то спасти, пусть используют их как розжиг под котлом. То есть то, что должен сделать человек, который хочет спасти мир, да, это разжечь книгами Эммануила, бросить их в топку, да, то есть использовать в качестве розжига под котлом.
А где же вот это было?
Не могу сказать. Погуглить. Спросите у раба Гугли. Четвертое издание выходит в конце 19 века во Львове, и является плодом, понятно чего, плодом раскалы, просвещения и плодом того, что появляются издатели, которые не считают себя связанными законами Шульхан Арух, да, а считают себя более просвещенными. Да. И вот издание выходит четвертое во Львове в 1870 году, что издатель Михаил Вольф. И вот, что он пишет в предисловии. Слова Эммануиля, Эммануэля, сына Раби Шломо Римского, великого мастера красноречия, подобны молнии, расщепляющей скалы и искрящимся бронзовым зеркалам. Если же затронул легкомысленные темы, то лишь для того, чтобы наполнить уста наши смехом, чтобы упились мы весельем и ликованием. То есть он здесь вообще не считает нужным очень сильно оправдывать, и вообще, чтобы это ни было... значит, особенно извинился, он говорит о том, что если тут есть какие-то легкомысленные темы, да, то их не нужно воспринимать серьезно. Да. Он все это делал как бы в шутку. Да. Он тут все сводит как бы к шутке. Да. То есть это все способ повеселить читателя, наполнить нас радостью, а не серьезно. Это немножко похоже на концовку, помните, Макама, о которой я рассказывал, да, Минхат Иуда?
Да, там, где он выходит и говорит.
Где он говорит, что на самом-то деле я все это вам, я-то прилежный семьянин, у меня много людей, я вот про жену ненавидящую, я рассказывал исключительно, чтобы вас повеселить, да, это шутовство такое. Ну, какое невинное шутовство, которое, как бы, не только глупцы воспринимают это серьезно.
Я прошу прощения, но мы должны заканчивать.
Да, давай заканчиваем. Значит, пятое издание выходит в Берлине в 26 году, и, как я уже говорил, оно связано с его достоинством, прежде всего, текстологическое. Это первое нормальное издание текста, да, на которое можно опираться, потому что все остальные издания, они вообще мало пригодны для серьезного чтения, потому что там невероятное количество неправильно огласованных слов, ошибок и так далее. Вот Хайм Броди впервые попытался издать научно-критическое издание. Оно всем замечательно, кроме того, что оно не полное. Это только первые 8 махбаров. А, он не успел закончить эту работу. Первая часть только вышла.
А с какими рукописями
работали? Ну, там есть те рукописи, я вам дам рукописи. Значит, потом выходит еще 2 издания в 20 веке. Одно в 46 году Авраам Хаберман, это вот то, та книжка, которую я вам показывал, она отличается тем, что это не научно-критическое издание, это научно-популярное издание, потому что оно издано с вот таким вот очень большим доступным шрифтом.
Не видно.
А, не видно. Давайте
включим
свет. Можно попросить вас? Вот, оно такое, как детское почти что, да, то есть оно вот как детские книги прямо так печатают, да, то есть вот такими большими буквами, согласовками, без комментариев, да, то есть все, оно такое вот массовое издание, да, то есть это как бы такая массовая классика, да, то есть попытка ввести махбарот, дать это как бы вот сделать часть литературной литературы. А, но это еще не научно-критическое. Научно-критическое вышло через 10 лет, в 1957 году, благодаря Добу и Артену, и оно до сих пор остается последним и самым совершенным научно-критическим изданием. Текст, вам его показывал наверняка Шломо, да, он держал в руках. Да? Вот, это все, что мы успели. Я хотел еще сделать некоторый экскурс в еще одну интересную книгу, но мы не успеваем. Второй листа.
Спасибо большое. Встретимся завтра в 10 утра и едем смотреть
книжку.
Без 10. А, нет, ну, я имею в виду, встретимся с серьезным
людьми.
Да, сейчас у нас по программе ужин, музыка.